Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 28 августа 2021 года. «Заклятая среди нас». Вопрос. Сказано в книге «Пророки», книга Иошуа. «Возьмите город Ерихо, казните всех, только не берите заклятого, не дай Бог». Что означает «не брать заклятого»? Ответ. «Заклятое – это эгоистическое желание, не поддающееся исправлению. Если ты его возьмешь, то уже не сможешь с ним справиться. Оно прилипнет к тебе как проказа, как нечто, от чего уже нельзя отделаться. Ты начнешь думать, что оно твое, и это самое страшное. Дело в том, что раньше у тебя не было этого желания, но как только ты прилип к нему, оно становится твоим». Вопрос. Далее в пророках рассказывается, что некто Ахан согрешил и взял заклятое, прекрасный плащ шинарский, то есть одежду, 200 шекелей серебра, то есть деньги, и один слиток золота, то есть богатство. Что это значит? Ответ. Одежда – это покрытие, иврит, левуш, которое можно надеть на все, что угодно, и это будет выглядеть как внешнее одеяние, а не внутреннее. То есть ты одеваешь ее и сразу становишься законченным эгоистом, даже не понимая этого. Деньги – это кесеф от слова кисуфа, кисуй, покрытие. В принципе, это то же самое, что одеяние, только более коварное. Оно тебя покупает, и ты начинаешь за это работать. То есть ты находишь деньги, получаешь, завоевываешь, отбираешь, и тебе кажется, что они твои, а на самом деле ты принадлежишь им. Но превыше всего золото, заав, зеав, которое проглатывает все. Это олицетворение абсолютной слепоты перед богатством. Если человек западет на золото, он необратимо пропадает. Реплика. Вроде бы народ Израиля уже прошел этап построения золотого тельца. Ответ. Это не важно, поскольку еще не было окончательного исправления. Строительство золотого тельца будет окончательно исправлено только в последнем поколении. В сумме все это и есть заклятое. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» от 19 июля 2021 года.
Радиоверсия.
Внутриутробное развитие в духовном. Вопрос. Человек ощущает духовное внутриутробное состояние? Ответ. Мы должны начать ощущать, что все мы находимся внутри Творца, как сказано, нет никого кроме Него. Если я ставлю себя в ощущение, что нахожусь внутри утробы духовной высшей матери, так называемой Элоким, а это свойство бины, которое меня растит, полностью ухаживает за мной, определяет все мои чувства, мысли, свойства, действия, и я пытаюсь всеми силами удержаться за нее. Это значит, я прикрепляюсь к ней, к ее матке, и хочу действовать только в согласии с ней. Так я развиваюсь. Попробуйте все время думать, нет никого кроме него, и все это только ради того, чтобы развить меня в правильном направлении. Он добрый, дарящий добро. Если я постоянно думаю так, то прикрепляюсь к Высшему и начинаю ощущать, что нахожусь внутри Духовной Матери. По прохождению нескольких таких этапов я рождаюсь, то есть начинаю еще больше понимать ее, ощущать, видеть. Так происходит процесс рождения, возможно, не очень приятный, в чем-то довольно драматический, но относительно короткий. А после этого осуществляется уже другая связь с Высшим, которая протекает постоянно, только на большем уровне, когда ты уже больше понимаешь, больше знаешь, гугукаешь, улыбаешься в духовном смысле и чувствуешь другую реакцию. У тебя появляется связь, но уже не на неживом уровне, когда тебе главное уцепиться и ты еще ничего не ощущаешь. Это как бы бесчувственная мать, особо не реагирующая на тебя, поскольку у тебя еще нет соответствующих чувств восприятия. А затем, развивая свое восприятие, ты видишь ее уже по-другому, как ребенок, начинающий ощущать свою маму. Из телевизионной программы «Сила книги Зор» номер 18.
Радиоверсия.
Экран – свойство сугубо индивидуальное. Вопрос. Из каких элементов состоит экран? Ответ. Экран состоит из двух сил. величины эгоистического желания притянуть себе и силы отдачи, отторжения, нежелания работать с этой силой притяжения. Вопрос. Человек может родиться с экраном? Ответ. Нет, никак и никогда. Все мы рождаемся маленькими эгоистами и такими остаемся в течение всей нашей жизни. А если человек занимается кабалой и начинает понимать, что она может обеспечить его альтруистическим, антиэгоистическим свойством и продолжает работать над этим, чтобы обрести это свойство, тогда постепенно в нем образуется экран. Это накопительный процесс. Экран – сугубо индивидуальное свойство. Его нельзя у кого-то перенять, купить, обменять, одолжить. Из телевизионной программы «Духовное состояние» 20 августа 2021 года.
Радиоверсия.
Раскрыть истину природы. Вопрос. Как это возможно, чтобы сильный и слабый одинаково реализовали себя в наше время? Ответ. Только раскрытием общей системы нашего взаимодействия, постижением кабалы. Если сегодня раскрыть человечеству ту систему, в которой мы существуем, как в фантастических фильмах, вдруг бум, и раскрывается, что ты находишься в каком-то объеме, который на тебя воздействует, и выясняется, что ты находишься под действием каких-то сил, которые тебя держат и не дают никуда рвануться, то начиная с этого момента и далее мы стали бы хорошими детьми. Реплика. Но мы пока не видим эту систему сил. Ответ. Для этого нам надо распространять кабалу, чтобы с ее помощью раскрыть эту систему. Человек, занимающийся кабалой, вдруг начинает ее ощущать, а ощущая ее, становится другим. Здесь нет никаких принудительных мер, никаких иллюзий или мистик. Он начинает видеть силы, которые стоят за материей, организуют и держат ее, связывают нас между собой. Видя явно эту систему сил, он поневоле ведет себя правильно, в соответствии с природой. А не то, что выдумал один политик, другой, или кто-то предложил, или кому-то сегодня что-то кажется. Нам надо раскрыть истину природы, и оттуда мы узнаем, почему мы созданы таким образом. Каждый именно с этими свойствами и данными. Почему каждый должен оптимально реализовать себя так, а не иначе. И тогда все будут счастливы. Из телевизионной программы «Крупным планом» «Надежда на мир».
Радиоверсия.
Поезд дальше не идет. Обычно периоды потрясений бросают нас из крайности в крайность. Но современный глобализированный мир запутался настолько, что его бросает во все крайности сразу. Люди и страны всегда жили по-разному. Где-то богатели, где-то голодали. В прошлом веке одних начали называть «золотым миллиардом», других – «третьим миром» или, чтобы не обижать, развивающимися странами. Однако в наше коронавирусное время линия разлома проходит уже не только по государственным границам. Тенденции перемешиваются, и разрыв обретает новое качество, прорезая чуть ли не каждую страну волнами противоположных направлений. Маятниковое качание сменилось сложным узором интерференции, в котором уже не разглядишь доминирующего вектора. Между тем, человеку нужна определенность, стабильность, опора под ногами, и он рефлекторно устремляется в прошлое, туда, где все проще, понятнее, милее. С тех пор, как вирус подкосил мировую экономику, она всеми силами пытается оправиться, то есть вернуться назад, в здоровое состояние. Но прежнее здоровье не вернешь. Я говорю об этом с начала пандемии, ведь мы имеем дело не с болезнью, а с неизбежным этапом взросления. И его черты проглядывают повсюду. Клубок противоречий. Сегодня третьим миром чувствуют себя многие малые и средние бизнесы. Им буквально приходится выживать в условиях снизившейся доходности и дефицита сотрудников, которые зачастую не желают возвращаться на работу после карантинов. К примеру, о тяжелой ситуации в Израиле мне рассказала на днях моя ученица, занимающаяся стратегическим консалтингом. Зато хай-тек буквально купается в инвестициях, повышает зарплаты и срывает купоны в небывалых масштабах. Есть и другие отрасли, чувствующие себя превосходно, даже лучше, чем перед пандемией. Но этим крайности не ограничиваются. Активно развивающиеся китайские компании вовсю используют новейшую систему слежения за работниками, фиксирующие их действия каждую секунду и требующие беззаветной отдачи на благо работодателя. Провинившихся наказывают и увольняют с подачи алгоритмов. Разумеется, это приводит к стрессам и даже смертям. В Америке Amazon прибегает к аналогичным методам. Обещанная автоматизация производства товаров и услуг принимает порой неожиданные формы. Автоматы не замещают наемных работников, а помогают наиболее эффективно порабощать их. С другой стороны, локдауны серьезно ударили по готовности людей ежедневно ходить на работу. В США некоторые сектора испытывают трудности в найме персонала. Количество вакансий превышает допандемический уровень. Фирмам приходится предлагать соискателям бонусы и другие стимулы. Особенно показателен пример гигантов, сотрудники которых отказываются возвращаться в офисы. С этим столкнулись, например, Google и Amazon. Некоторые готовы работать из дома даже ценой пониженного оклада. Около 65% опрошенных страховой компанией Breeze оказались не против 5% снижения зарплаты, а 46% могут ради удаленки отказаться от части выходных. В целом, значительные части населения предпочитают не возвращаться к прежнему рабочему формату или по мере сил стараются отложить возвращение на работу. Что-то прогнило в Западном королевстве. Все это, на первый взгляд, представляется естественными конвульсиями, вызванными продолжающимся кризисом и переходом мировой экономики на некие новые рельсы. Да, поезд трясет на стыках и стрелках, но затем он выедет на ровную колею. Проблема в том, что на самом деле мы понятия не имеем, что нас ждет после всей этой тряски. Мы понимаем, откуда приехали, но не понимаем, куда. Чаще всего наши планы сводятся к улучшениям нынешней отжившей своей системы. Некоторые аналитики даже предвещают ее слом. Но как понять, что именно надо в ней скорректировать или что придет ей на смену? Как вырулить на прямой путь, не угодив в тупик, не свалившись под откос? Для этого надо приподняться над экономикой и разобраться в том, что ее формирует, в социальной психологии, в общественных отношениях. Ведь в конечном счете все определяется тем, как мы относимся друг к другу. Просьба освободить вагоны. Если оценить ситуацию с точки зрения социальных отношений, картина резко проясняется. Поезд, на котором мы едем, дальше не пойдет. Он выработал свой ресурс. Снаружи все как бы есть, но внутри все раздуто, извращено и разрушено. Коронавирус ознаменовал конечную станцию долгого пути, на котором мы эгоистически зарабатывали друг на друге. И пускай какие-то отрасли еще процветают, для меня все маркеры говорят о крахе. Причем прежде всего моральном крахе. Нынешние попытки восстановления лишь отражают критический дисбаланс в экономике и обществе, необратимое рассогласование всех систем. Когда корабль тонет, одна его часть поднимается наверх, и там какое-то время можно тешить себя иллюзиями, несмотря на заваливший горизонт. Раньше в раздробленном мире все было иначе, но теперь, когда взаимосвязь опутала нас с ног до головы, нет больше возможности пировать и даже просто нормально жить в отрыве от остальных. И потому наши прежние взаимоотношения чужаков, случайно собравшихся на одном корабле, в одном поезде, несут колоссальный вред. Новая эпоха требует нового подхода друг к другу. Вместо этого мы уходим в крайности. С одной стороны, хотим жить в своих каютах, в своих купе, в своих вагонах, защищаясь и ограждаясь друг от друга силой, деньгами и технологиями. С другой стороны, проповедуем мультикультурализм и искусственно насаждаем многообразие. И то, и другое оторвано от реальности, неосуществимо. Чтобы правильно жить вместе, нужна наука, понимающая исконную человеческую природу и позволяющая подниматься над ней. Но мы не готовы учиться, нас слепит собственная неопровержимая правота. В таких условиях эгоизм правит бал и постепенно разваливает систему изнутри своими растущими запросами. Под его властью мы транжирим природные и человеческие богатства, загаживаем и опустошаем планету и себя самих, подменяем качество отношений безумным количеством лишних товаров и услуг и бредем через цепочку потрясений к одному большому кризису. Наше общество разбалансировано. Отсюда дисбаланс во всех сферах жизни и во всем, к чему мы прикладываем руку, от экономики до экологии. И это не могло длиться вечно. Мы оказались сегодня на конечной станции. И хотя рельсы вроде бы уходят в тоннель, но там дальше ничего нет, кроме непробиваемых скальных пород эгоизма, которые могут стать только общей могилой. А потому, господа бизнесмены и наемные работники, настоящее решение наших проблем носит не экономический, а социальный, человеческий характер. Оно между нами, оно должно проникнуть в сердца, и любая альтернатива ему – тоннель в никуда. Новая эпоха требует не зарабатывать друг на друге, а работать во благо друг другу. Но мы не умеем так жить, не хотим этому учиться, не готовы принять это послание. Мы находимся во внутреннем тупике, в полном разладе со своим развитием. Нам бы туда, во тьму тоннеля, чтобы попасть на следующую станцию, а отсюда можно только наверх, на свет. Из рабства на свет. Второй год пандемии, а у нас ничего особо не изменилось. Идет борьба за власть, за влияние, за богатство. Люди преуспевают как могут или выживают как могут. Система скрежещет, но принципы ее работы все те же. И цели все так же оторваны от подлинно человеческого блага. Иногда мы жалуемся и ропщим на ее недостатки, и все равно принимаем не в силах представить себе ничего принципиально иного. Она убила в нас все ростки иного и старательно выпала в почву, засадила ее исключительно благонадежными семенами. Система эта насквозь искусственна. Она обслуживает своих бенефициаров, она всегда готова рисовать цифры, тасовать критерии, обещать, покупать, подкупать. Она приглядывает за нами через недремлющее око работодателя, чуть отпускает поводок на дистанционке, подкармливает на социалке, наказывает, стимулирует, выстраивает, одним словом, использует. В сущности, мы все ее рабы. По данным Международной организации труда, 40 миллионов людей в мире являются жертвами различных форм современного рабства. Но это лишь верхушка айсберга. А в глубине, под рябью репортажей и официальных релизов, лежит горькая истина. Наш мир не свободен. Мы все не свободны, пока живем по законам эгоизма. Суть нашей социально-экономической системы, ее основа – эгоистические отношения между людьми. Они порабощают в нас все человеческое и выхолащивают любую связь до уровня обменных сделок и формального участия. Даже в семье мы все реже чувствуем настоящую близость, неразрывность, полную самоотдачу. И разве можем мы представить себе такую связь с другими людьми, которая не обременяет, не связывает, а наоборот – раскрепощает? Это и есть рабство, пронизывающее всю нашу жизнь. Человек, который не может полностью положиться на других, раб своих и чужих ограничений. Человек, который боится потерять работу и остаться без средств к существованию, раб. В каменоломне, в патагонной мастерской, в кондиционированном офисе, не суть важно. Если моя судьба, судьба моей семьи находится в руках другого, и я не могу полностью довериться ему, значит я раб. Законодательство, профсоюзы, благотворители смягчают мое рабство, делают его незаметным, неощутимым. И все же, пока наш мир не свободен от эгоизма, он не свободен и от рабства. Эго неумолимо превращает любую зависимость в рабскую зависимость. Как следствие, 10% людей относятся к хозяевам, а 90% к рабам, ну или работникам. Каков же выход? Я не был бы рабом, если бы был 100% уверен в других, а они были бы 100% уверены во мне. Именно это взаимное доверие, взаимное поручительство вывело бы нас из тупика, позволило бы выстроить совсем другие отношения, совсем другое общество, без невольного страха за будущее. Получается, из рабства нельзя выйти поодиночке, только вместе, сближаясь сердцами, мы можем покончить с ним навсегда. Сегодня я завишу от других, и это закрепощает меня. Завтра та же самая зависимость откроет нам путь к свободе. Ведь что такое настоящая любовь, если не абсолютная взаимозависимость, несущая абсолютное освобождение? Проблема в том, что между двумя этими состояниями, рабства и свободы, нет чего-то среднего, частичного, промежуточного, переходного. Может быть или одно, или другое. Если не внутреннее единство, то эгоизм, как бы мы его ни называли, первым миром или третьим. И потому, добравшись до конечной станции, надо понять, что это последняя стадия эгоистического развития, которую уже никак не улучшишь, не подправишь, не приукрасишь, с которой надо просто распрощаться, пока она не обрушилась нам на головы обломками тщетных надежд. Дело тут не в бизнесе, большом или малом. Бизнес останется и в грядущую эпоху, Только не мы будем обслуживать его, а он нас в необходимой мере, которая обеспечит всем достойную материальную базу и возможность поддерживать в обществе дух взаимоотдачи. Дело в подлинном сближении, которое изменит нас изнутри. Для этого есть методика, название которой «наука Каббала». В буквальном переводе с иврита это значит «мудрость получения». Получение огромного удовольствия от жизни через отдачу другим. Мудрость построения общества, живущего как дружная, прочная семья, в которой каждый стоит на страже благополучия близких. Мир сегодня настолько запутался, что не способен разглядеть этот простой, ясный образ будущего. Так всегда бывает на исходе фундаментального тренда, когда все силы уходят на то, чтобы удержать вчерашний день. Его закат неминуем, его дни сочтены. Пора оторвать взгляд от гробницы, в которую он нас увлекает, от склепа его старческих прихотей и посулов. За горизонтом его чаяний и возможностей лежит совсем другой мир, с другой ответственностью, не за себя и своих, а за добрую связь между всеми. Этот перелом труден, но необходим. И, откровенно говоря, мне страшно при виде того, насколько мы не готовы к нему. Как было, не будет, а как будет, зависит от нас.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.